10 января он рассказал товарищам о своем замысле. «Да что же вы думаете сделать, мистер Сайрес?» — спросил Пенкроф. «Уж не провести ли телеграф?» «Вот именно», — ответил инженер. «Электрический!» — вскрикнул Герберт. «Электрический!» — подтвердил Сайрес Смит. «У нас есть все необходимое для устройства батарей. Труднее будет изготовить железную проволоку, но думаю, что с помощью волочильни мы и с этим справимся». «Ну, знаете», — заявил моряк, «я не удивлюсь, если в один прекрасный день мы будем разъезжать по острову в поезде». И вот колонисты взялись за работу, начав с самого трудного, то есть с выделки проволоки. Ибо они понимали, что если в этом деле их постигнет неудача, то незачем будет изготовлять батареи и все прочее. Как известно, железо на острове Линкольна отличалось превосходным качеством, и, следовательно, из него легко было сделать проволоку. Сайрес Смит прежде всего приступил к изготовлению волочильни
— стальной доски с отверстиями конусообразной формы и различного диаметра.
Через них последовательно пропускают проволоку, доводя ее до нужной толщины. Закалив доску волочильни до отказа, как говорят сталевары, он закрепил ее на подставке, врытой в землю, в нескольких шагах от большого водопада. Инженер снова решил воспользоваться движущей силой этого водопада.
Там же стояла сукновальня,
в ту пору бездействующая. С помощью ее вала, приведенного в движение потоком воды, можно было протягивать проволоку, которая на него наматывалась. Дело было сложное и хлопотливое. Колонисты вставляли длинные тонкие железные прутья, заостренные с одного конца напильником, в самое большое отверстие волочильни, а вращающийся вал суковальни, на которой наматывалось 25-30 футов проволоки, вытягивал ее, затем проволока разматывалась, и ее пропускали в отверстие поменьше. В конце концов изготовили куски проволоки длиной от 40 до 50 футов. Соединив их, получили провод длиною в 5 миль, как раз такое расстояние и отделяло кораль от гранитного дворца. Всю эту работу завершили за несколько дней. Как только установили волочильню, Сайрес Смит поручил ее товарищам, а сам занялся батареей. Он собирался изготовить батарею постоянного тока. Как известно, в современных батареях элементы состоят из искусственного графита, цинка и меди. Меди у инженера не было. Несмотря на все поиски, он не обнаружил даже признаков ее на острове Линкольна. Пришлось обойтись без этого металла. Искусственный графит получается на газовых заводах после того, как из каменного угля в ретортах выделится весь водород. Наши колонисты могли бы добыть такой графит, но для этого пришлось бы установить специальные приборы. Задача слишком сложная. Зато цинк у них был. Как помнит читатель, в ящик, найденный на мысе Находки, был вложен второй, цинковый, и лучшего применения для этого цинка нельзя было и придумать. Итак, после зрелых размышлений Сайрес Смит решил сделать самую простую батарею, наподобие той, которую в 1820 году изобрел Беккерель. Ибо для этой батареи нужен один лишь цинк.
Других же веществ, азотной кислоты и поташа, у инженера было сколько угодно.
Расскажем, как была устроена эта батарея, работавшая благодаря взаимодействию азотной кислоты и поташа. Инженер изготовил несколько стеклянных банок и наполнил их азотной кислотой. Затем закупорил каждую банку пробкой, прорезал посередине отверстие и вставил в него стеклянную трубку, нижний конец которой заткнул глиняной втулкой и обмотал лоскутом ткани. Опустив в кислоту трубку этим концом, он влил в ее верхнее отверстие раствор поташа, добытого из золы некоторых растений. Таким образом, пройдя сквозь глиняную втулку, поташ вступал в реакцию с азотной кислотой. Затем Сайрес Смит взял две цинковые пластинки, погрузил одну в азотную кислоту, а другую в раствор поташа. И тотчас же возник электрический ток. Он побежал по проволоке от отрицательного полюса, от пластинки, погруженной в азотную кислоту, к положительному полюсу, пластинки, погруженной в раствор поташа. Итак, теперь надо было соединить все эти банки, чтобы получить целую батарею, ток которой привел бы в действие электрический телеграф.